не совсем мы говорим о исповеди как о таинстве, в прямом смысле слова, как его нужно понимать, как к нему нужно готовиться, какие есть особенности. Мы пытаемся говорить о том, какие в современной церкви есть искажения в таинстве. Вот эта задача, она и сложней, и опасней, в том смысле, что говорить об искажениях, это значит кого-то задевать, чье-то самолюбие задевать, кого-то обличать невольно, не специально, но невольно. Но это значит, что навлечь на себя какие-то косые взгляды, а может быть даже косые слова, или даже косые действия, как это уже бывало неоднократно. Но и с другой стороны, а что нам, мирянам, остается делать? Если архипастыри и пастыри не делают то, что обязаны делать в церкви, то нам с вами, мирянам, нужно хотя бы, не осуждая их, как людей, а сожалея о них, потому что они взяли на себя такой долг не перед нами, а перед Богом. И этот отчет страшный они будут держать перед архипастырем, перед пастыре-начальником. Если они не выполняют своих пастырских обязанностей в церкви, если они забыли, как должен вести себя пастырь, какие у него функции, какие полномочия, какие обязанности, как он будет за каждую овцу в своем стаде отвечать, овцу, которая доверена ему. Но нам-то, овцам, что делать? Мы-то, если думаем о своей будущей вечной участи, то нам, несмотря вот на все эти перекосы и перегибы, и забвения, которые случились в нашей земной церкви, несмотря на все эти болезни, которые при внимательном наблюдении совершенно очевидны, совершенно видны, потому что плодов нет. Дерево ж по плодам узнается. Если бы дерево, древо земной церкви приносило множество плодов, как в прошлые века, можно было бы быть спокойными. Множество святых, множество монастырей, множество мирян благочестивой жизни. Но это было тогда. Сегодня мы не видим вот таких обильных плодов. Мы сегодня видим как раз противоположное, что практически из 100 миллионов крещенных в России менее 1% только приходит в храмы в воскресный день. Причем в каком состоянии мы все, надо посмотреть на нас самих, надо оценить себя более, так сказать, серьезно, более критично, чтобы увидеть, что состояние наше такое, о котором поплакать нужно. Нам самих о себе надо научиться плакать, потому что видеть свои дефекты и изъяны – это наша теперь задача, наша. Если бы были рядом опытные врачи, которые бы делали это и плакали бы о нас, показывая нам наши болезни, причем не просто какие-то болезни, которые лечатся на ходу, не останавливая в течение жизни, а которые требуют порой уже оперативного вмешательства, хирургического вмешательства. И только так можно нам сохранить нашу духовную составляющую, освободив дух наш от состояния повреждения, от состояния смерти, выводя нас из состояния духовного помрачения в состояние жизни, то есть примиряя нас со Христом. Это значит, что мир это со Христом нет. Если решить, что мы все с вами в удовлетворительном состоянии, что все у нас благополучно, то и то не надо было бы удовлетворяться этим 1% приходящих в храм. Нужно было бы задуматься на тему, где остальные-то 99 миллионов? Почему они-то не приходят? Что с ними случилось? Или они достаточные, самодовольны, или у них все в порядке, грехов нет, страстей своих, зная их, они их не допускают, чтобы они развивались в них, ведут с ними борьбу. Что с ними? Куда они ходят? Где? Когда? Вот даже эти вопросы не ставя, с нами, с тем мизерным количеством, которое еще приходит в храм, и то не ведется должной работы, и мы калеки. И мы порой, видя свои проблемы, не знаем, как из них вылезти. И мы порой впадаем в некоторое состояние самодовольства, думая, что, может быть, все нормально. Если никто мне не говорит, что я болен, значит, может быть, я здоров. Если, может быть, понятия о болезни и здоровье изменились, может быть, граница между добром и злом как-то передвинулась за последние столетия. Может быть, то, что всегда в церкви считали грехом, теперь перестали считать грехом. Но если так люди сделали, то это же не значит, что так сделал Бог. Мы же не можем подчинить себе Бога. Бог есть истина, и Бог неизменен. Поэтому и те правила жизни, которые установил Бог в Священном Писании, и которые истолковали святые отцы в своих творениях, они тоже неизменны. Если мы просим снисхождения в связи с этой обстановкой, которая существует вокруг нас в мире и в церкви, то снисхождение нам может быть, но кардинально изменить точку зрения взглядов на грех, на добро и зло невозможно. Передвинуть границу между добром и злом нельзя. Если это будет сделано в церкви, если это будет сделано пастырями, то мы-то вообще как эту границу найдем? Как мы ее сами обнаружим? Ну, конечно, у нас есть такой уникальный шанс читать творения святых отцов и пытаться там найти вот это разделение между добром и злом. Там пытаться понять, как надо спасаться. Что является добром, что является злом, что является добродетелью, что является страстью. Где заповедь и как ее исполнять, а где нарушение заповеди и грех, и какова цена греха. Ведь грехи бывают и смертные грехи. Смертный он потому и называет смертным, что одного такого достаточно, чтобы душа была убита. Убита духовной смертью. Если мы в этом состоянии мертвости нашего духа оставим наше тело и явимся на суд Божий, как всем нам, христианам, нужно это знать и помнить об этом, то в состоянии мертвости как же мы войдем в жизнь? После смерти уже ничего не меняется. В жизнь нужно войти здесь, до телесной смерти. Здесь можно только лишь примириться с Богом, то есть прекратить эту вражду на Бога. Потому что после кончины примириться уже нельзя. Если я во вражде вошел в состояние вечности, то я в этом состоянии приду на суд. И как ко мне отнесет судья праведный, если я всю жизнь с ним враждовал? Опять же, мы, мизерное число последних христиан, мы бываем возмущены при этом и говорим, я не враждовал с Богом. Я пытался делать правила, я пытался исполнять пост, я ходил в храм, я ставил свечи, я подавал милостыню, я вносил пожертвования. Я даже делал некоторые добрые дела и начну их перечислять. Но это еще не те точные критерии примирения с Богом. Еще можно это все делать, находясь во вражде с Богом. Потому что в чем-то одном, пытаясь Богу угодить, в основном во внешнем, мы не смотрим на глубинные, внутренние вещи, в которых как раз и оценивается или мир, или вражда. Это как раз и есть заповеди, евангельские заповеди. И если бы мы их хотя бы знали, то тогда бы мы легко могли определить, сколько из этих заповедей я нарушаю, сколько из этих заповедей я презираю. Или откладываю на потом, думая, что я когда-нибудь выполню вот это или это. А сегодня пока я думаю, что мне можно это еще отложить. Почему? Много дел, много проблем, возраст еще совсем не тот. Еще семья, маленькие дети, еще карьеру надо сделать, еще денег надо заработать, надо еще детям что-то купить и приготовить для наследства. Да много можно найти причин, по которым можно отлагать свое спасение. Но если я нарушил одну статью закона, то разве я уже не могу в этом случае попасть в тюрьму? Нарушив одну статью Уголовного кодекса, не обязательно же преступнику нарушать все статьи. Правильно? И одну статью серьезную достаточно нарушить и угодить в места заключения. Так духовный закон ведь подобен гражданскому закону. Точнее сказать, гражданский закон есть отдаленное подобие закона духовного, евангельского. Потому что в гражданском обществе должны быть хотя бы какие-то критерии, хотя бы какие-то ориентиры поведения граждан, чтобы граждане своей жизнью, своими интересами, своей привязанностью к своим удовольствиям, чтобы они не наступали на других людей, чтобы не мешали другим жить. Итак, гражданский закон регулирует взаимоотношения между людьми в обществе, так чтобы вообще в этом обществе можно было жить, чтобы не было анархии. Так духовный закон регулирует состояние нашей души. Это те критерии, по которым мы должны построить себя. Мы должны так настроить свою душу, чтобы она соответствовала евангельским правилам жизни. Если мы этого не сделали, душа до кончины своей не успела настроиться на евангельский закон, и статьи евангельского закона нарушает и многократно нарушает, это и есть состояние вражды с Богом. Если даже что-то одно исполняем, а в другом враждуем, так какая разница? Если мы какому-то человеку улыбаемся при встрече с ним, а сами внутри на него держим злобу или ненавидим его, а потом незаметно делаем ему пакости, гадости, клевещем на него, лжем, делаем откровенное зло, то неужели при этом можно сказать, что внешние улыбки наши – это есть признак любви к этому человеку, признак дружбы и мира с ним. Нет, внешнее есть внешнее, а Бог на внешнее совсем не смотрит. Это здесь мы можем друг друга обмануть. Сохраняя внутри ненависть, можем изображать добро к другому человеку, изображать любовь. С Богом так не пройдет, потому что Бог смотрит в глубину нашего сердца. Он не смотрит на наши дела, а смотрит на что? На то, с каким намерением мы их делаем. Потому что добрые дела можно делать с разной совершенно целью. Это известно нам или нет, современным христианам? Бывает цель получить удовольствие от выполнения какого-нибудь дела, получить самоудовлетворение, получить тщеславную приятность, получить похвалу, получить славу. Посмотрите, как опасно можно делать добрые дела, как опасно во вред для себя, когда добрые дела не дают результата, не дают духовной пользы. Внешне они видны, многие люди могут оценивать это, о, как добро. Нам могут при этом дать даже какие-нибудь награды здесь, на земле. Такие же люди, как мы. Но Бог может совершенно по-другому принять эти дела, видя в нашем сердце лукавство, обман, затаенное зло, стремление и любовь к грехам. И святитель Игнатий говорит, никакая милостыня не может быть принята Богом от руки, запачканной смертными грехами. Вот тебе раз. Вот такие откровения для нас вообще кажутся уникальными открытиями. Мы говорим, только как? Как по-другому? А кругом все так живут. А это поощряется в церкви. А к этому нас призывают. Нам говорят, надо это делать. Помогайте, жертвуйте, стройте, приходите, работайте. А когда душу исцелять? Если душа не исправлена, то наши добрые дела, основанные на страстях, они не смогут нам дать пропуска в рай. И Богу не нужны наши добрые дела. Ни деньги не нужны, ни слава наша не нужна. Слава эта наша не нужна будет нам и после нашей кончины. Умрет человек, а дальше? А дальше куда такая душа пошла? Пошла на суд. Тело, которое осталось здесь лежать в гробе, ему не нужна больше слава. Святитель Игнатий говорит, хоть золотом его осыпь. Хоть цветами весь гроб уложи, ему безразлично. Он успокоился. Этот человек успокоился. Ему больше ничего не надо здесь земного. Ничего его больше не интересует. Человека, который оставил свое тело, интересует только одно. Поскольку мы не были в этом состоянии, оно нам не знакомо, мы его не знаем. Но интересовать будет только одно. Где же я теперь окажусь? То ли с Богом в блаженных обителях Его, то ли с дьяволом, там, где вечная мука. И вот то, о чем некогда нам было задуматься здесь на земле, в беготне, в суете, в заботах, тревогах, в болезнях, во всевозможных наших немощах, успехах, удачах, удовольствиях, приятностях, тоже здесь есть на земле много всякого. Вот когда некогда нам было задуматься об этом, то потом, вот как раз после смерти, все земное станет безразличным. Одно только духовное откроется перед человеком. Потому что только духовный мир будет виден человеку, а все остальное, как сброшенная с себя грязная, изношенная одежда, совершенно больше не интересует хозяина. Так и оставленное после смерти тело перестает волновать, перестает привлекать. Потому что душе открывается невидимый мир. И бесы, если человек жил в грехах, первые, кто приходит забирать эту душу из тела, их страшный вид потрясает душу. Их ужасное намерение вырвать ее своими когтями из тела и с хохотом и визгом жестоко потянуть в ад, когда душа страшится и боится. Здесь на земле мы боимся любого стука, грохота, шума. А там не грохот, не шум, а явное действие, прямое действие сил зла, злых духов, которые мерзкие и ужасны для души. Интересно то, что здесь, живя в теле, мы их не видим и заигрываем с ними, и принимаем от них помощь, и общаемся с ними. Не видя их, они нам, может быть, даже кажутся иногда помощниками в наших делах, пособниками, а по-другому их назвать подельники. И живя в постоянном общении с этими подельниками, в грехах наших, продолжая пребывать в страстях, как мы можем после этого сказать, что мы одновременно и с Богом дружим? Как одновременно можно позволить себе решить, что мы можем быть в мире одновременно с двумя непримиримыми врагами, которые враждуют непрестанно друг с другом? Дьявол враждует против Бога. И поле этой битвы, как сказал некоторый автор, сердце человека. Это действительная правда. И примирения там не может быть. Невозможно себе представить, чтобы на земле две противоборствующие стороны, ведущие между собой жестокую войну, чтобы кто-то одновременно воевал и на этой стороне. Чтобы кто-то одновременно был в мире и с этим, и с этим. Вот так и в духовном плане непримиримая вражда идет. Почему? Почему невозможно примириться дьяволу с Богом? Если мы знаем с вами основу веры, то мы должны понимать, что дьявол не может раскаяться. Один раз отрекся от Бога, возомнив себя Богом, самодостаточным, самоуверенным, объявив, зачем мне Бог, я сам как Бог. Этим самым, оттолкнув себя от источника жизни, от благодати, он в одно мгновение стал противоположностью того, чем был создан первоначально. И раскаяться он уже не может, потому что в ангелах после их падения, то есть в бесах, не осталось никакого добра. А способность к покаянию – это проявление добра. И в нас, в людях, это осталось. В нас, в людях, это есть, потому что падение наше не считается окончательным. Для нас еще возможно покаяние. И ради нашего спасения пришел Бог в мир, воплотился и отдал себя в жертву на крест. Ради нашего спасения. Ради того, чтобы нас, всех грешников, примирить с Отцом Небесным. То есть устранить тот страшный разрыв, который произошел вследствие первородного греха, когда первые люди нарушили закон, данный Богом, вступили во вражду с Богом. И вот тогда вследствие первородного греха это вражда с Богом, вражда твари против Творца, она и началась. И мы все рождаемся в этом состоянии. Вольно-невольно мы враждуем против Бога. Хорошо, если нас научили, как это так, примириться с Богом. Как выполнять правила Божьи. Когда-то непослушание первых людей, оно ввело их в нарушение заповеди, привело к нарушению заповеди и ввело во вражду с Богом. Как теперь вернуться? Вернуться в мир с Богом. Теперь только после искупительной жертвы Господа Иисуса Христа, когда потенциальная возможность для нас теперь открылась для примирения с Богом. Мы теперь обратным путем должны идти на примирение, противоположным тому, что совершили Адам и Ева, наши прародители. Они непослушанием отпали, они непослушанием вступили во вражду, нарушили закон Божий. Значит, нам как теперь примириться с Богом? Через что? Через послушание. Вот так святые отцы говорят, такой нам простой ответ, через послушание. Послушание это кому? Чему послушание? Послушание тому же Богу. Вот кого не послушали первые люди, Адам и Ева, нарушили чей закон, то теперь вот тому как раз надо послушаться Богу и закон Божий выполнять, то есть евангельские заповеди. Если же мы не будем этого делать, мы будем оставаться во вражде с Богом, несмотря на то, что мы бываем крещены, и 100 миллионов крещены в России. А вражда с Богом при этом сохраняется. Для многих людей это является каким-то откровением. Люди говорят, так не может быть, я же крещен. Разве крещение недостаточно для спасения? Мы говорим, достаточно для спасения. И если человек узнал веру, крестился сознательно, перед крещением осознал все свои грехи, которые он совершал до крещения, то в крещении происходит это уникальное примирение, преодоление этой вражды, устранение вот этого разрыва с Богом. Прощается, вот это последствие первородного греха снимается, вечная смерть, это печать вечной смерти как бы смывается с человека, когда каждый человек рождается с этой печатью, принадлежности дьяволу, вот клеймо, рабское клеймо, и оно устраняется с души человека. Итак, если бы человек сознательно пришел к крещению и, понимая смысл веры и осознавая свои грехи, раскаиваясь в них перед крещением, с обещанием еще чего? Чтобы впредь, ну, не повторять их. Тогда происходит вот это таинственное примирение. Но если человек продолжает жить после крещения, Если его никто даже перед крещением не ознакомил с основными понятиями веры, если никто не ознакомил человека с его грехами, никто не научил его правильной христианской жизни, никто не научил человека покаянию, а что ж человек после крещения-то будет делать? Пойдет жить так, как жил когда? До крещения. И что ж дальше? Дальше опять вражда. Опять вражда. Вот так 100 миллионов. 100 миллионов за последние около 3 десятка лет вот так и случилось. Мы одни из них. Хотя мы и стремимся, мы и сделали какие-то для себя выводы, и делаем попытки, но мы редко себе ставим такой вопрос, очень важный вопрос. Я в мире со Христом или нет? Или я все еще враждую с Богом? Мне кажется, что вроде бы все хорошо, вроде бы все благополучно. Почему же тогда у нас столько проблем в жизни? Почему мы не можем примириться с ближними? Почему порой не можем простить? Почему боимся конца света? Почему боимся смерти в физическом плане? Это ж несколько всего вопросов, которые обличают нас. Если у нас есть вот этот неправильный страх, то значит у нас нет правильного страха. А правильный страх, он страх Божий. Это тот единственный страх, который созидательный страх. Который как бы двигатель, такой толкатель, который ставит нас на какой путь? Догадаетесь? На узкий. Тесные врата и узок путь, ведущий в жизнь. То есть тот самый страх Божий, который рождается от правильных понятий. Всего лишь навсего. Мы должны изучить основы веры. Мы должны понять смысл нашей веры. Мы должны знать основные вопросы веры, которые так просты, кажутся так просты, но мы их не знаем. Если когда-то прослушали, то и забыли, и невыгодно их вспоминать, потому что они заставляют задуматься, они приводят в состояние рассуждения, определенного потрясения, которое порождает страх Божий, страх грешить, страх оказаться в аду. Вот за эту свою жизнь, гладкую, пушистую, хорошую, как нам порой кажется, оказаться в аду. Все ли я делаю для того, чтобы не попасть в ад? Современные люди, когда читают творение святых отцов, в частности, творение святителя Игнатия, и встречались такие в личном общении, и даже не только те, кто миряне, а даже те, кто носят черное одеяние, они говорят, читаю святителя Игнатия, и у меня, говорит, душа скукоживается, скукоживается. Жизни нет, говорит, я умираю на глазах. Уже так тяжко написано, говорит человек в черном одеянии. Ну как это все понять? Почему так? Если он одел на себя черную одежду, то он одел ее для того, чтобы здесь, при жизни, среди нас, разноцветных, умереть. Показать своей черной одеждой, что он вошел в состояние смерти. Это смерть для чего? Для мира, для греха. Смерть для мира, для греха, для развлечений, для той греховной любви, в которой мы живем, миряне, и не понимаем, что эта любовь греховна. Любовь к чему? К приятностям, к удовольствиям, еще чего мы любим? Славу, а? Похвалу? Побеждать любим? Свое мнение любим? Что мы еще любим в этом мире? Чрево свое любим, да, тоже горькая правда, горькая правда. Как трудно ущемить себя, даже в этом, даже в простом, в самом малом, казалось бы. Как трудно просто выдержать пост, и с какой радостью мы заканчиваем пост. Правда ведь, да? Вот, не чтобы поскорбить, но вот опять кончился пост. Опять сейчас начнется, это опять захочется сожрать, это опять захочется купить, это опять захочется стряпать, это опять вот надо вот там пойти поесть, попробовать. Эх, сколько задач, да? Сколько задач у нашего чрева. И душа наша начинает служить своему чреву. Почему? Потому что мы любим чрево. Мы любим свою плоть. Вот то наше самое главное любимое, что есть у нас. Это самость наша и плоть наша. И вот на любви вот к этим двум основана вся наша греховность. Когда самость наша удовлетворяется здесь, хоть чем-нибудь в жизни, то это нам делается приятным. Это делается для нас необходимым. Мы к этому стремимся. Этого хотим, этого ищем. Мы прямо открыто говорим, я это люблю. Вот оно выражение. Страшное выражение в мире. Но если мы, христиане, хотим жить по другим законам, У нас должно быть другое понимание любви. И сейчас опять скажут, опять про крест. Что крест любить? Кто-то спрашивает, что крест любить? Крест любить невозможно. На кресте умирают. Что любить страдания? А? Любить страдания в этой жизни? Ну даже комар, несчастный комар, муравей, он ищет здесь удовольствий. Он ищет здесь жизни. Защитить вот эту свою ничтожную жизнь, которая в нем заложена Творцом. Чтобы любыми способами хоть как-то напитать себя, дать себе то тепло, тот уют, тот комариный уют, ну или муравьиный, который им нужен. Вот эту пищу запасти, как они стараются, все лето таскают, залезут в свой муравейник, снегом все завалит, они там выживают. Вот какая выживаемость. А если мышь в дом заберется, беда, попробуй вылови. Все запасы, которые хозяин приготовил, она их все перепробует. Зачем-то. Такое впечатление, что ну ела бы ты эту одну картошку от начала до конца, как это делаю я. Ну что ж ты переглодала мне тут 20 картошин уже за вчерашний день? Так ведь надо поймать, еще как-то поймать, уничтожить эту жизнь, которая мешает моей жизни. Итак, до тех пор, пока мы здесь любим вот это свое «я», пока мы любим любые способы удовлетворения себя, пока это нам приятно, и эти приятности мы любим, а как мы будем спасаться? Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Так что, надо полюбить крест, что ли? А, кто-нибудь скажет?
Да,
вот смотрите, какие есть мужественные люди. Нам обличение. Нам, остальным молчащим, обличение. Давайте будем с них брать пример. Они полюбили. Полюбили крест. Они полюбили смерть. Но смерть, которая дает жизнь. Они не ту смерть полюбили, которая уничтожает. Они полюбили другую смерть, которая созидает. Это смерть во мне. Смерть смерти. Как и сказано про Господа, смертью победил смерть. Вот странные слова, да? Своей жертвой на кресте победил действие вечной смерти, порожденной первородным грехом. Снова приблизил человечество к Отцу Небесному. Снова дается возможность примирения с Творцом. Вот так и наш крест. Если мы сами его не полюбим, если мы сами будем гнушаться его, отторгать всегда, бояться, говорить, не-не-не-не-не, только не это. Или давайте дозированно, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Почему? Потому что я говорю, это для меня все яд. Заповеди ваши, вот эти вот, это нельзя, это нельзя, это нельзя, а вот это нужно, 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 это яд для меня. Я говорю, душа моя так воспринимает. Я попробовал делать, не могу, меня разрывает. Это такой для меня евангельский закон стал. Вот такая правда жуткая. Евангельский закон для меня стал смертельным. А почему? А потому что в нас зародилось, или как бы развелось, надо сказать, то поврежденное естество, которое есть подобие дьяволу. Какой ужас-то! Подобие дьяволу, не Христу. Так если мы это подобие в себе носим, если мы его развиваем, то евангельские правила жизни, конечно, для нас будут смертельны. Но мы же говорим, это может быть для злодеев эти слова, для конкретных реальных бандитов, разбойников, убийц, там, маньяков серийных, там, еще кого-то. Злодеев, которые хотят завладеть всем миром, хотят поработить всех, хотят оставить на земле только себя, чтобы им все служили. Может, это их касается? Но нет. Если бы евангельский закон был так написан, то мы бы это читали там, в Евангелии. Но мы же там этого не видим. Мы видим другое. Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Благословляйте проклинающих вас. Делайте добро ненавидящим вас. Молитесь за тех, кто вас обижает и гонит. И ударили по одной щеке, другую подставляет. Какой ужас. Это больнее смерти. Больнее смерти, я говорю, пищит моя душа. Она так вообще не привыкла жить, ее так никто не учил, я так не жил. И все живут по-другому. Мало того, в последние времена этому даже не учат и в церкви. Вот так. Вот так потихонечку все можно забыть. Потихонечку, столетиями. Вот так расслабляясь, опуская понемножечку вожжи в церкви. Это пастыри так. Распуская потихонечку стадо. Но когда пастырь начинает стадо распускать, скажите, кто пастухом был, кто терял кто-нибудь овец или коров? Когда потеряли, в какой момент? Да сами уснули. Ну сами уснули. Такова страшная, горькая правда. Вот если пастырь разленился, а пророк пишет про пастырей сурово, еще в Ветхом Завете, как они там говорили, будем есть, пить, и снова насытим наше чрево, и никакой ответственности не будет. Вот так. Еще в Ветхом Завете Господь их обличал. Псы не лающие, говорит, псы не лающие. Ожиревшие, разленившиеся псы спят на солнышке, пригревшись, и им уже нет дела до стада. А преподобный Нил Мироточивый еще того страшнее открыл нам правду. Эти псы ленивые, они еще с волками сдружаться начали. Еще и такие правила жизни для себя начинают утверждать здесь, в церкви, что это правила жизни волков. А щенки, которые им должны помогать, то есть пастыри, по-доброму научаются от них, с них же не спрашивает никто. А мы, бараны несчастные, расползаемся, в ущелье попадаем, ноги себе ломаем, в кустарниках запутываемся, на сиденье волкам попадаемся. Вот так, братья и сестры. Так надо полюбить крест все-таки, да? Вот святитель Лука, вольный Сенецкий, у него есть такая статья, и так даже названа целая его книжка, его проповедей, она так и называется «Я полюбил». Читал кто-нибудь? Смотрите, все читали. Почти. Почти. Какой странный святитель Лука. «Я полюбил», говорит, страдания. Что ж ты, святитель, там полюбил? Гонение за веру, за Христа, за правду. Гонение, при которых искуснейшего врача, талантливейшего хирурга, тогда, когда стране абсолютно необходимы были его руки, даже в профессиональном смысле, когда он мог не только сам спасать десятки и сотни людей, когда он мог передать свой драгоценный опыт множеству, десяткам, может быть, сотням других хирургов, в это время его гонят по этапу на север, дальше, дальше, в то место, в которое согнали, в первое. Зачем? С лица земли вот сгноить, уничтожить, расстрелять как-то. Побоялись, Господь не дал. Господь не дал. То ли звание его как-то их сдерживало, этих богоненавистников, то ли еще что. В одно место загнали, выживают. Выживают. А почему выживал? Плохо. Следующее загнали еще дальше на север. Опять живет. Докладывают начальству, говорят, живет. Не помер. Еще дальше отправляют на север. Где уже олени? Но там тоже люди есть. Там тоже есть люди, которые нуждаются в обычной человеческой помощи. И к нему обращаются как к хирургу. И Господь ему дает такие способности, что он там делает операции, перочинным ножом. Уникально вообще. Как благодать содействует человеку? И тогда, когда все-таки вернули его назад, и вручали ему сталинскую премию, и сам Сталин ее вручал. И с издевкой спросил, а как, делая операцию, душу там не видели в теле человека? Ну, боясь такого властелина, можно было бы смолчать скромненько, да? Я сейчас скажу что-нибудь не то, опять поеду туда. Да, говорит, у некоторых, когда делал операцию, даже совести не видел. Ужас, ужас, вот такому взять и сказать. И проглотил пилюлю. Ну почему? Потому что уж совсем было бы глупо, да, сам решил, сам вызвал, сам снова дал там, хирургию, сам дал премию за эту уникальную книгу, очерки гнойной хирургии, благодаря которой спасали сотни, может быть, тысячи бойцов на фронте, да и простых людей. И тут вдруг рассвирепеть, на глазах у всех порвать свой приказ и сослать его снова. Да, вот так. Поэтому я полюбил страдания, говорит святитель Лука. А почему? А почему он так сказал? Вы помните дальше, что у него написано? Я полюбил страдания, потому что... А главное, это и забыли. Вот название запомни. Вот это точная нам всем характеристика. Вот мы как вороны. Вот она летит, ворона. Увидит что-то блестящее. Она раз на это блестящее сразу же. Смотрит консервная банка. Эх, не то. И дальше полетела. И там ее спросят, из-под чего банка-то была консервная? Какая разница? Блестела. Дальше полетела. То есть мы содержание-то не улавливаем. Посмотрите, простота какая в нас. Эта простота худая, она немощь. Немощь нашей души. Душа не способна видеть главное. Мы поверхность еще с вами улавливаем. Свойства нас всех с вами современных христиан. По поверхности все. По поверхности. По волнам, где вот эти вот барашки, вот раз, раз, раз. И мы здесь плывем, 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 плывем. Житейское море. А нам куда надо бы? А там что в глубине? А? Как пророк-то говорит. Море великое, сердце человека, это море великое. А там а чего? Гады им же не из числа. А вот туда нырнуть не хочется? Вот туда нырнуть-то надо. Пастыри нам не говорят. Вы же сами не ныряют туда. Ну такая правда. Я не в качестве оскорбления это говорю, в качестве сожаления, глубокого сожаления. Потому что никак пастырь не может повести овец ко спасению, если сам аскетику не знает. Пастырство не может быть пастырством без аскетики самого пастыря. Видите, какие элементарные формулы, какие простые, ясные, точные ответы. Не может пастырь быть пастырем, если сам аскетикой не занимается. Почему? Вопрос. Потому что себя даже не знает. Даже себя не знает. В море свое сердце не нырял. Нырни только. За день попробуй наше сердце. Это аскетика в ее первом понимании, как борьба со страстями. Когда надо знать свои смертельные болезни души, знать их симптомы и пытаться что делать? Если уж он пастырь и взялся лечить других, сначала что надо сделать? Себя лечить пытаться. Попробуй себя начать лечить. Так же будет больно. И врач, который лечит себя, ему даже страшно, потому что себе же боль-то надо причинять. Вот другому укол воткнуть. Ну, закаленные такие есть врачи. Ткнули просто раз, все, порезать и порежут. А себе больно. Поэтому вот такая странная существует у нас с вами проблема в земной церкви, что не зная себя, невозможно другим-то рассказать, какие они есть. Не умея себя лечить, как других лечить? И так вот и получается, что то море великое, которое внутри сердца продолжает существовать, а там гадам числа нет. То так мы и живем в этом состоянии. Если бы пастыри себя знали и себя исцелять умели с Божьей помощью, они бы нас, конечно, научили. Но ни один не может нормальный человек, если сам он нашел причину своих болезней и сумел вылечиться, но он не сможет безразлично относиться к окружающим людям, если они и так болеют. Но он тоже им будет говорить, он тоже им будет давать какие-то советы, рекомендации, тем более, если он к этому призван, если у него это предназначение здесь на земле, он в церкви и поставлен это делать. А если не было этого собственного исцеления, в результате этой страшной борьбы, висения на кресте, то нам-то как они глубину откроют? И так вот мы сами по поверхности, мы все по поверхности, а примирение со Христом так ведь может и не быть. Мы можем оставаться во вражде, не зная глубины. Там, в глубине, надо заключать мир со Христом, в глубине сердца, а не поверхностными своими делами. Так вот, я полюбил страдания, потому что они исцеляют душу. Вот она, где главная мысль этих слов. Страдания исцеляют душу. То, что больше всего в жизни мы любим, то любим по-страстному, по-плотски. И чаще всего это примесь наших страстей, или откровенные страсти, или явные грехи, которые делать-то нельзя. А порой грехи смертные, а мы их тоже любим. Самолюбие наше требует себе приятности. А вот распять себя на кресте Христовых заповедей, причинить себе боль и страдания через отречение от греха, вот тут мы себя жалеем, потому что любим себя. Мы привыкли себя любить. И причинить себе какую-то скорбь сознательно мы не хотим. Мы, как безумное животное, у которого нет вечности, там нет духа, там нет образа Божия, Животное, оно только себе приятности и радости. Только себе удовлетворение. Если оно и служит человеку в домашних условиях, домашнее животное, то оно служит бессознательно. Служит потому, что так устроил это животное кто? Бог, Творец так устроил. Зачем? Для своего любимого создания, для человека. Потому что Господь же знал, что если животные все окажутся дикими, попробуй поймай корову, попробуй приручи ее. Выгнал пасти ее в стадо, она удерет в этот же день в лес. И все, если бы она дикая была. Или собак бы не было, одни волки были. Как в народе говорят, сколько волка не корми, ну, какой он охранник будет? Загрызет, или нашу скотину перегрызет, или нас самих перегрызет. Сам все равно когда-то сбежит. Так вот, Господь сотворил домашних животных. Но они служат нам, и это не добродетель. Это нам такой отдаленный пример жертвенного служения ближним. Но мы же даже не можем себя сравнить. Мы говорим, что себя со скотиной сравнивать, что ли? Как-то унижение для меня. Оно же безумное животное. Это да, правильно, безумное. От самого рождения. Оно и рождается для того, чтобы отдать себя целиком хозяину. И тут теленочек, который родился, которого ласкают, он так мило прыгает и бегает, в скором времени станет телочкой, потом станет коровкой, с которой будут доить много лет, доить. А если он еще ведет себя плохо, чего ей говорят? Да, ее хлестать могут. Могут и наказать по-всячески, и обругать. Она мычит только в ответ, безответное животное, все терпит. У нее такие оружия есть, рога, знаете. Она бы могла напугать хозяина своего рогами? Да могла бы, такие оружия, два рога. Сказал хозяин матерное слово на корову, она бы развернулась, как рогами бы приперла его в угол к стенке. О! Подумал бы в другой раз, как на корову материться. Какое молоко только потом пьют люди, вот, когда вот так к корове относятся. Да корова так не делает. Она рогами даже своему господину не может отомстить. Один человек рассказывал, как ему корова любовь свою выразила. Я уже приводил этот пример где-то. Курьезный очень случай. Так, говорит, старался, за коровой ухаживал. Она решила мне выразить свою любовь. Языком шершавым в шею лизнула. Говорит, шею лизнула. Я, говорит, это подобно, как, говорит, наждачной бумагой, говорит, провести. Шея, говорит, несколько дней красная была, драла, говорит, так что вот корова, видите, вот корова. Ласку свою проявила. Но они же безумные животные, что с них взять? Но мы-то человеки, мы-то другие. Если мы понимаем, что мы во вражде с Богом, и если нам это и объяснили, и доказали, то теперь-то надо исправляться, надо вступать в мир с Богом, примиряться, для этого есть определенные правила, критерии. Так мы что же, бросим это все, поскольку оно трудно? Или все-таки жизнь свою посвятим этому? Мы по поверхности опять плаваем и говорим, да, согласен. А придя домой, включаясь в ту же самую суету, беготню, дела, проблемы, заботы, болезни и так далее, мы опять забываем про все. Мы можем усердно постараться прочитать правила. День, второй, третий, усиленно, пятый день. Вот изо всех сил на шестой день все равно сломают. Почему сломают? Да потому что эти домашние вот что-нибудь в этот день обязательно придумают. И не успеть просто правила прочитать, придется сократить. Или так измотается человек на работе или заболеет, что к вечеру у него уже никаких сил не останется. И мы даже не знаем. А как нам поступать-то в этом случае, мирянам? Ну вот нет сил правила прочитать. А что делать-то? Читать в сонном виде, качаясь. Мы так делаем. Если мы очень ревностные такие и хотим спасаться, как мы говорим, мы знаем, что без правил нельзя день заканчивать. Нельзя спать ложиться. Тогда давайте ответим на вопрос. Нам правило-то для чего дается? Оп. Оп. Видите как? Вот даже такой простой вопрос. Правило. Давайте в смысл слова вдумаемся. Править душу. Направить надо душу. Вот она весь день туда-сюда носилась, душа, я. Гонялся. Там соблазнился. Тут не то слово сказал. Тут услышал какую-нибудь дрянь, и она ко мне прилепилась. Тут кому-то позавидовал, тут кого-то осудил, там с кем-то поспорил. Ну и так далее. И весь день. И про Бога некогда было вспомнить. Да душа-то вся расстроилась. А может, расчетверилась уже, не поймешь, чего там с ней. Так надо ее направить вечером-то, да? Направить надо. Потому что хоть спать лечь в исправном состоянии. Итак, какие есть варианты направить? Одно дело правила прочитать. Там молитвы, которые составили великие святые отцы в их великом духовном состоянии. Написаны они на церковно-славянском языке. Если навыка и опыта нет, читаю, смысла не всегда понимаю смысл. Иногда и совсем не понимаю, иногда путаю, как-то догадываюсь. И от усталости начинаю это делать механически. В результате порой вместо того, чтобы направить душу, только соблазняюсь тем, что кажется, я выполнил то, что с меня требовалось. Кажется, я их все-таки прочитал. И теперь можно со спокойной совестью ложиться спать, да? Но направить душу – это совершенно другое. Надо примириться с Богом. Мы за день с Богом рассорились неоднократно, снова вступили во вражду. Богу принесли горечь, оскорбили несколько раз, плюнули Господу Иисусу Христу в лицо несколько раз. Когда Он ждал нас и звал нас, мы отвернулись от Него, потому что дела мира сего были нам важнее. Итак, если я по-другому буду относиться к своему вечернему правилу, что мне надо с Господом примириться, потому что за день я мог разрушить мир с Богом, если был в мире с Богом, как это определить? Разрушил я мир с Богом или нет? Как определить? Я и понимаю, что вы не должны ответить. А почему? Потому что если человек достиг мира с Богом, если достиг и живет в мире с Богом, то только он мир, вот этот вот мир, вот эту вот связку, сцепку с небесным, натянет вот так вот, да? И она уже на грани разрыва будет, а то и порвет. Он же это почувствует или нет? Ну как жизнь из него вышла? Не осталось жизни. Имел жизнь. Ну вот как, например, человек был живой, раз, и что-то с ним случилось, попал в бессознательное состояние. Все, ни жилец, ни работник, придет, не придет в себя, никто не знает, будет жить, не будет жить. Вот так в духовный план такой же. Только мы не видим себя. Как бы человек, оказавшийся в бессознательном состоянии, он больше не видит себя и не чувствует. Он почти мертвый. Вроде бы и дышит еще, но уже ничего не соображает. Вот наше духовное состояние. Если мира со Христом не знаем, как он выражается, в чем? А что такое мир со Христом? Еще давайте ответим на один такой тонкий, маленький, но очень важный вопрос. А что такое мир-то со Христом? Он что нам дает, мир со Христом? А соединение с Богом что нам дает? Так благодать. Мы же с вами слово не должны забывать это, да? Иногда мы его вперед всех выдвигаем. Благодать стяжать, мы говорим, благодать стяжать, да? А как только с другой стороны зашли, а что нам дает мир с Богом? А оказывается, мы не знаем. Благодать дает. Бог дает нам благодать свою. Итак, если мы благодать с вами имеем, то есть если мы в мире с Богом, значит, мы благодать должны иметь. Если мы благодать имеем, мы должны это как-то чувствовать или нет? Ну, должна же быть какая-то разница, в конце концов. Ага, вот как Серафим Саровский, да, вот, да, у нас действительно есть примеры такие в церкви, уникальные примеры, как святые отцы были в благодати. Они же описывают, какое у них было состояние молитвы. В пятом томе «Добротолюбия» можем, ну, лучше не заходить туда и не читать, но если кто-то любопытный нашелся, прочитает, и можно даже соблазниться. О, вот это состояние. Сколько лет стяжать надо такое состояние? Отцы вот те вот, сколько его стяжали? Да, много десятков лет. Если кто-то помнит, то может и не соблазниться. Мы читаем там, по воде ходили, при молитве над землей поднимались. Ели, почти ничего не ели, почти ничего не пили. Чудеса совершали, бесов изгоняли. Почему нам в житиях святых это предлагается? Потому что это жития святых. Там начало жизни человека. Родился от доброго корня, воспитывался в семье верующих православных людей. Так. 40 лет неизвестно где и как. В пустыне подвязался, да? Ну, там сказано, конечно, в пустыне подвязался. А потом открылся миру. И вот такие чудеса совершал. Вот нам интересно последующее. Нам оно и предлагается. Но по житиям святых научиться спасаться трудно. Почему? Потому что там не описывается, а как эта борьба-то шла страшная. Там лютые видения описываются, как сатана нападал, как изгонял их из пустынь, как сам дьявол являлся в виде какого-нибудь там страшного истукана, который от неба до земли. Как животные дикие нападали, там видения какие-то жуткие, страшные, змеи вползали в их кельи. Это все были образы бесовские. Как враги какие-нибудь приходили и уничтожали целые монастыри, бывало и такое. Ну так процесс-то сам нам остается неизвестен. Нам надо читать не только жития святых, чтобы как бы увлечься вот тем, а чего можно достигнуть здесь на земле. Помня о суде, о смерти, о суде, о будущей вечной участи, об аде и рае, нам нужно главное найти в каких-то еще источниках, а как вот спасаться вообще? Не то, что достигать спасения, совершенства в виде таких чудодействий, а вообще как спасаться здесь, на земле? А тут же надо читать других отцов, которые объясняли, а как должен идти путь спасения? Так, например, читая святителя Игнатия Брянчанинова, мы там не найдем себе этих восторгов, не найдем каких-то приятных увеселений, приятных радужных таких обещаний, ох, ах, впечатлений Царства Небесного, как там и хорошо, и благостно. Об этом тоже встретим. Но главное это там покаяние. А покаяние это всегда скорбь, это всегда крест, это пролитие слез, пота и крови. Это путь узкий, тесный и скорбный. И как это нам с широкого-то пути уйти на узкий путь? Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь. Но немногие находят их, говорит Господь. Вот нам предупреждение. На все века, на 2000 лет, все до скончания века, до скончания мира. Немногие находят их. Если тогда Господь 2000 лет назад предупредил об этом, то по прошествии 2000 лет нам нужно серьезно задуматься. Если среди нас еще те, кто нам этот путь указывают изо дня в день и говорят о нем, и все время наставляют и показывают, когда мы отлетаем, ловят опять нас и заводят снова. Ну, если мы хотим, конечно. Это и должны быть пастыри. Вот. А если пастыри сами гнушаются покаяния, если сами не могут его терпеть и не могут, естественно, его преподать, то кто исследует нас? Это остается нашей с вами задачей, братья и сестры. Нашей с вами задачей. Как же прийти хотя бы к осознанию того, что я пропал, я грешник, что мне нужен Бог? Вот у нас с одной прихожанкой случилась такая история странная, уже много лет назад. Она жила, как она говорит, худой жизнью. Ну, наверное, и другие люди так живут, и немало людей так живет, и раньше, и сейчас. Сейчас, наверное, еще больше таких худостей. Жила-жила своей худой жизнью, как-то выкручивалась, какие-то себе приятности в жизни искала, какие-то удовольствия греховные. И как-то вот была чем-то недовольна, чем-то довольна, пошла за грибами. Пошла за грибами. Грибов вроде бы немножко насобирала. Думает, надо домой возвращаться. И вдруг очнулась, а где дом-то? Вот запуталась. Вот бывает такое с людьми в лесу. Кто-нибудь попадал в такую ситуацию? В лесу. В глухом лесу и не знаешь чего куда. Огляделась по сторонам. Лес кругом. Просветов нигде не видно. Как зашла сюда, не поймет. Смотрит, тут вот пенек стоит. Давно вот это дерево спилили. Какой-то крепкий пень. Ну, гниет уже. Трухлявится там начал. Пень. Но все-таки пень еще. Она села на пенек. Призадумалась. Что же делать-то сейчас? Домой надо. Времени уже вот, наверное, много прошло. Возвращаться. Посидела, запереживала, как-то страшновато стало. Ну, думает, ну куда пойти? Ну, вот пойду туда. Вот решила, пойду туда. Вроде бы вот я так шла, вроде бы, наверное, вот она просчитала, как-то себя в памяти там восстановила, как она, например, там плутала, как ей показалось, ориентиров же нет. И пошла в этом направлении. Идет, просветов никаких нет в лесу. Волнение нарастает, страх подкрадывается. Одна в лесу. Людей никаких нет, кричит, никто нигде не отзывается, никто не попадает навстречу. Наконец шла, тревога, переживание, выходит, смотрит, пенюк, тот же самый. Села на этот же самый пень, и тут у нее уже страх настоящий подкатил. Вот тут-то она уже точно убедилась, что она не шла к этому пеньку. Она шла от этого пня в том направлении, куда она считала надо идти, чтобы выйти домой, прорваться. Оказалось, у того же пенька. Тут загоревала всерьез. Поплакала, что женщинам свойственно. погоревала. Но нет, думают, сидеть-то что тут сидеть, кого ждать? Видно, я крепко заблудилась. Пошла теперь в противоположном направлении. Я, говорит, вот туда теперь пойду. Если я туда шла, никуда не вышла, пойду вот туда. Волнуется, тревожится, уже внутри все дрожит, ну страх, страх. А солнце там уже к концу дня клонится. Она долго там, во-первых, не с утра ушла, долго прогуляла, круг уже сделала, да еще один сделала. Вот идет в другом направлении, может здесь, говорит, кого-то найду, встречу или, может быть, дорогу, как дорогу хоть какую-нибудь найду. Идет, 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 внутри волнение, переживание, такой страх. Ходила, ходила, ноги себе отбила, руки расцарапала, пролазя там, а тут же еще и деревья какие-то лежат, поваленные ветрами и все прочее, дебри какие-то, лезла, 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 шла, шла, устала вся ужасно. Выходит, опять тот же пенек. Она говорит, ну все, тут меня ужас, говорит, вообще объял, ужас объял. Я понимаю, что меня какая-то лихоманка водит по лесу. Я говорит, думаю, ну, и у ней вольно-невольно вспомнилось, когда-то там с детства, где-то там кто-то говорил, Господи, Господи помилуй, куда же я попала? Вот неверующий человек, который жил в своих грехах, своей обыкновенной той жизнью советского человека, это тот период, начало только перестройки. Господи помилуй, села на пенек и давай плакать, и плачет, и сидит, и прямо рыдает, и сквозь слезы, Господи, Господи, ну помоги мне, пропаду же я здесь, как я дура бестолковая, как я сюда залезла, как я сюда попала. Пока она рыдала, ревела, солнце село, ночь пришла, деваться некуда, она знала, что там сыроежки можно есть, не вареные, не жареные, поела этих сыроежек, сон, усталость, все. Уснула на этом пеньке. Ладно, что лето. Но за грибами же ходила. Тепло было. Дождя не было. Поспала. Странно говорит, что ночь-то поспала. Но, видимо, так устала. Да не моготы. С утра, говорит, вот рассвет, да и прохладно, говорит, с утра. Проснулась. И первая же мысль сразу. Так я же заблудилась. Я же заблудилась. Что мне делать-то теперь? И она с утра сразу уже. Господи, помоги. Господи, вот у меня очередной день. Как-то вот я тут прожила эту ночь. Как-то бы мне выйти? Как-то бы мне выйти? С утра позавтракав сыроежками, теперь она идет, она же помнила, туда ходила, сюда ходила. Значит, иду теперь вот так, поперек уже, туда иду. Выходит, пошла. Идет уже, Господи, помоги, Господи, помоги. Но страх, настоящее волнение такое, кричит, сколько еще есть сил там, люди, отзовитесь. Похоже на нашу жизнь или нет? Кто-нибудь блудил так в жизни, плутал? Ну, если такое с человеком случилось в жизни, вот реально, в лесу заблудился, то у него вот потом перемены определенные происходят. Она еще должна там выжить или как-то спастись. А походу у нее идет вот это вот перегорание какое-то внутри. Перегорание внутри вот ее вот этого тупого, бессмысленного состояния ума, при котором она прожила всю жизнь. Потому что внутри все горит, внутри вот все так терзает, ее мучает. И так идет вот в этом новом направлении, туда. Ходила, 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 все вопила, вопила, опять ноги избила, передрала все себе руки там. Куда пришла? К пеньку. Опять к тому пеньку. Смотрит на этот пень. И она не рада этому пеньку уже. Чего ты тут стоишь? Она говорит, ты мне все равно дорогу не укажешь. У тебя тут не спастись, ни крыши у тебя, ни еды нет. Чего ты меня примагнитил так к себе? Но это же страх, это же страдание. Она же все понимает. Второй день уже она в лесу запуталась. Одними сыроежками питаться. Это, ну надо быть настоящим аскетом, чтобы так жить. А в ней не было этого. Она как преподобная Мария Египетская любила там сладкие вина, там еду и прочее, прочее. То, что в жизни мы любим все. Она еще один день провела вот в этих поисках. Еще один день. Также опять от отчаяния и немощи она рухнула спать. Утром на другой день она опять очнулась рано, с утра. И поняла, что ей опять надо, поплакав, еще раз дерзнуть, пойти еще в четвертую сторону. Может быть, все-таки. Народу нет. Народу нет. Кричит, кричит, вопит, вопит. Людей нет. Никто не откликается. У нее в мыслях странным образом начали появляться события из прошлой жизни, картинки из прошлой жизни. И вдруг Эти события и картинки, неизвестно кто потянул, как какую-то ленту, как какое-то кино. Я начал вспоминать, как там она кого-то подставила, тут она кого-то обманула. Вот эта попытка призвать Бога на помощь, и этот страх, который ею овладел, вот это отчаяние, в котором она действительно оказалась там одна в лесу, при полной невозможности вообще даже оторваться от этого пня. Но может быть оно и лучше, что она оттуда не оторвалась, потому что ушла бы в дебри вообще неизвестно куда. Но какая-то сила ее не выпускала вот оттуда, и все, и выхода она не могла найти. И так потянулась вот эта картина ее жизни. И там такие события вспоминались, события, которые раньше, может быть, вызывали у нее какую-то приятность, какое-то оправдание себя, что так было необходимо делать, что так было надо делать. И тут вдруг она начинала как бы видеть эти события в каком-то другом свете. Неожиданном для нее, но это был не совсем потерянный человек, не совсем брошенный с нравственной точки зрения. Где-то, видимо, основание там было заложено ее предшественниками, подобно как у разбойника, распятого справа на кресте. Вот такой современный разбойник. Очень интересно так все у нее получилось в жизни. Итак, она с пенька уже не уходит, думая, что надо идти где-то в четвертом направлении, еще делать попытку. Вот и думает, сидит, и плачет. И вдруг сокрушаться начала. Мерзость-то какая! По-новому открылись события ее жизни, которые раньше не тревожили, были забыты давно. И вдруг кто-то и начал вот это все показывать в ее сознании. И она сидит, и от этого горя и страдания плачет еще больше. И теперь уже непонятно ей самой было, то ли она плачет от того, что потеряла здесь голодное, холодное, и выхода никакого не может найти из этого леса, и нет того, кто бы пришел ее спас. То ли уже от того, что мерзость ее жизни так ее сокрушает, приводит ее в такое глубокое сожаление, что она уже плачет об этом. Она вот тогда говорит, границу я не могла провести точную. Одно как-то наслоилось на другое. Сижу, говорит, плачу и рыдаю, какой ужас, как я жила. А сама нет, говорит, Господи, прости меня окаянную, помоги мне выбраться из этого леса, от этого проклятого пенька. Господи, я уже домой хочу. И плачет целый день. Вместо того, чтобы идти куда-то в четвертом направлении. Плакала, плакала, сидела сыроежками, питалась опять весь день. Совсем уже измоталась. Уже все, почти полное отчаяние. Раз, мужики выходят в лесу с корзинами, тоже грибы собирают. Миленькие вы мои, откуда вы тут взялись? Покажите мне, дури, дорогу домой. Я тут заблудилась, 3 дня, говорит, тут сижу. Они не верят ей. Да ты что, говорит баба, как ты тут 3 дня можешь сидеть? Ну, да вот дорога-то, говорит, вот. Она говорит, как дорога вот? Я сколько раз, говорит, пыталась ходить, я все к одному пеньку выходила. Ну да вот так вот иди прямо, не сворачивай, выйдешь на дорогу. Ты откуда, оттуда или отсюда? Она говорит, оттуда, да тебе налево по этой дороге, вот там твой дом. Ничего понять не может. Вы не врете, говорит. Ты иди, ошалела, говорит, тут за 3 дня, видимо, что мухоморов подинаелось, не сыроежек. Дали ей что-то там поесть, попить. Нормальные добрые люди оказались, не злодеи лесные, не разбойники, не лесные братья. Она, веря, не веря всему происходящему, потепала со страхом в том направлении, куда ее указали, выходит на дорогу. Ну и сказали, что налево. Пошла по дороге налево. Идет, постепенно узнает знакомые места. Вот-вот-вот, раз вышла в свою деревню. Все. После этого урока, который случился с ней в жизни, после тех переживаний, которые она там перенесла, самое главное, после тех картин прошлой жизни, которые кто-то ей там показывал старательно, одну за одной, и помогал их увидеть эти картины жизни совершенно в другом свете, с другой точки зрения на них посмотреть, чтобы попытаться о них сожалеть, попытаться в первый раз в жизни каяться в этом, каяться и сокрушаться, одновременно страшась погибели, в которую она попала в лесу, и второе, страшась той мерзости, которую она допустила в своей жизни. И так она там в лесу для себя решила, что больше так жить она не будет. Потому что вот это все, что с ней произошло, это не что иное, как злые, лютые силы какие-то, которые только вот за эти ее мерзости и беззакония могли ее вводить и водить вокруг одного места, и могли ее уморить там вообще, и умереть могла там. Вот потрясение. Наверное, предки молились они искренне. Наверное, были в роду праведники, которые так позаботились о своем потомке. Урок. Вот такой человек, если он дал там такой обет, так сказать, если решил, что вот эти мерзости прошлой жизни, какие были показаны, являются мерзостями, что они явились причиной вот этой трагедии, в которую она попала сейчас, и как-то чудом осталась жива, и чудом как-то эти люди на нее вышли и показали ей дорогу, со старым надо завязывать, она решила. То есть потенциально в душе этого человека хранилось то благодатное основание, которое было заложено предшественниками. До тысячи родов благословлю потомков праведников, говорит Господь. До третьего и четвертого рода накажу детей за грехи отцов. Итак, в нас действует одновременно и то, и другое. Мы и кару несем наказание за грехи своих предшественников. И одновременно кто-то там в роду мог быть из праведников, в каких-то дальних поколениях наших, молитвами которых нам дается здесь шанс. Потенциально заложена возможность, если мы примем какое-то жесточайшее, может быть, как нам кажется, вразумление, очнуться еще развернуть себя в другом направлении, из направления смерти в направление жизни. И так с тех пор она пришла в храм, она стала пытаться быть верующим человеком, стала нести все страдания, которые в жизни у ней случались, учиться их нести. По слову святителя Луки, я полюбил страдания, потому что они исцеляют душу. Вот, полезный урок, но не у каждого бывает, да? Не у каждого бывает. Есть бывает и такое, когда люди налегке входят в церковь, налегке. А почему? А что-то потянуло, а что-то потянуло, а вот другие тоже пошли. Ну, я вроде бы как за компанию, но я что, предки вроде тоже русские, тоже крещеные были, я вроде крещен, ну, зайду. Так вот, когда заходят налегке, не попав в какие-то предварительные трагедии, страшные бедствия, то вот этот заход в церковь налегке, он опасен. Опасен почему? Потому что, войдя вот так налегке, без скорби и страдания, когда я не требую, чтобы мне объяснили смысл жизни, не требую, чтобы меня научили, в чем разница вот той жизни мирской и жизни церковной, в чем разница между евангельским законом и между грехом, в чем разница между добром и злом, какая причина мне об этом спрашивать? У меня причина-то не появилась. Я считаю себя при этом благополучным человеком. Зла, по моим понятиям, я не делал. Такого страшного зла, которое необъяснимо, неоправданно или невозможно было допустить, это зло по этой причине пришлось совершить. А это зло, но если разобраться, может быть, оно и не совсем зло, потому что там вот то-то, то-то было и так-то, так-то. И так, рассуждая в своем уме, не попав вот на этот пенек, который там в лесу примагнитил вот эту вот прихожанку нашу, мы, собственно говоря, и не находим здесь причин для того, чтобы углубиться в себя. По поверхности нам здесь удобней. Здесь даже рождается какое-то самоудовлетворение. Я пришел в храм, поставил свечки. Обстановка сама вроде бы так привлекательная, вроде как тишина, но что-то не по-моему. Ну, кто-то на меня наругался, например, там, что я свечку неправильно поставил, или там еще что-то не то сделал, зажег ее не так. Ну, так наругались-то почему? Добра же мне хотели, как всегда, да? Конечно, добра хотели. Я же бестолковый пришел в храм. Меня же надо научить. В храме кто обычно встречают? Дежурные катехизаторы, да? Которые прошли трехлетние курсы, которые научены настоятелем, как надо относиться к прихожанам, как вежливо, как аккуратно, как, значит, обращаться к ним там, и так далее. Часто такое бывает? А вот, к сожалению, нет. А почему? А потому что денег, как всегда, не хватает. Секрет я могу раскрыть, это, наверное, не является тайной. Денег, как всегда, не хватает. И вместо того, чтобы обучить и нанять на работу дежурного катехизатора, воспитанного, приличного, культурного человека, а как туда вот мужика, например, поставить работать? Ему же платить надо, он же глава семьи. Если он бросит свою приличную работу, на которую он получал, ну, не знаю, там, ну, вот столько, семью содержал, по крайней мере, жена не работала. Теперь он пошел в храм, потому что верующим стал. Ему говорят, ну вот будешь катехизатором, зарплата 10 тысяч. Ну такая жертва, она слишком сурова. А жена что на это скажет? А дети? В общем, где такого взять? Его еще обучить надо? Обычно кто дежурит в храме? Да, как их называют, белые платочки. это те, как говорят, кто сохранили веру в период гонений, в советский период. Я не знаю, в какой мере они сохранили веру, но при проверке обнаруживается, что сохранили веру в перемешку с суевериями. А потому что их-то тоже никто не учил. Поэтому, как бы сохраняясь, как верующие люди в целом, что ли, внутри сохраняли всякие разные там примеси, смеси, там, недостатки и все что угодно. И так вот такую поставить, которая на пенсии, которой уже ничего не надо, собственно, с точки зрения доходов, вот она там подежурит. Она подежурит так, как бы не надо было дежурить. И вообще человека, ну, надо какого-то ставить, чтобы он следил за порядком, чтобы там кто-то что-то не нахулиганил. Но и с другой стороны, вот так дежурить тоже неправильно. Тем не менее, вот такая горькая практика. Первые катехизаторы, которые встречают нас чаще всего в храмах, когда мы приходим впервые, это вот бабушки со своими понятиями, если я не в оскорблении говорю, а говорю реальную правду. Реальную правду, которая, к сожалению, встречается нередко в современных храмах. Итак, услышав что-нибудь для себя неприятное или в какой-то резкой форме в отношении себя, у человека порой сразу теряется желание ходить туда. А зачем? А почему? Так и пришел-то не с той целью. Не пришел с целью узнать истину. Не пришел с целью спросить, как спасаться. А налегке пришел, от хорошей жизни пришел. Может быть, что-то дать. Потребность появилась чем-то поделиться, милостыню какую-нибудь подать там или еще что-то. Вот, может быть, с этой целью пришел. Вот тогда вполне закономерно, что так встречают. Потому что не это надо Богу. Богу от нас нужно покаяние. А мы пришли налегке, каяться-то не знаем в чем и не в чем. И в общем, жизнью довольны, но все же хорошо, в целом неплохо. Есть проблемы, но они как-то покрываются суетой и достижениями, которые в жизни, успехами, самодовольствием и прочим. Зачем эти бабушки там? Вот давайте себе представим, идет солдат, военные действия идут. Он идет, заходит в какое-то место, где так все привлекательно, где так все приятно, все хорошо, все удобно, все просто. И он отвлекается на эту внешнюю атмосферу. Вот солнце светит, пробивается сквозь ветви деревьев, вот роса еще на траве, и она искрится так, это блестит под солнечными лучами. Вот там птички где-то чирикают, вот там еще что-то. И отвлекся, и идет, и перестал смотреть куда? Под ноги себе, а там растяжка. Наступил только, натянул эту веревочку. ЧК вылетело, детонатор сработал, хлоп, мина взорвалась. Нет, солдат. Вот, а если бы в этот момент, когда он уже отвлекся и смотрит на внешнее, вороны бы налетели да закаркали, как они обычно каркают, да, еще их несколько, стая пролетает, кар-кар, такой страшный это карканье. Тут поневоле очнешься, да, неприятно каркают. Вот такому солдату надо, чтобы вороны лучше пролетели, да ведь? Вороны напомнят. Вестники беды каркают. Вот. И тогда он перестанет смотреть на эти солнечные лучи, на эту играющую росу, сверкающую. Опять очнется и будет смотреть на свою дорогу. Будет внимателен, чтобы не нарваться на какую-нибудь растяжку. Так вот, хоть такие бабушки иногда и роль ворон выполняют, каркнут чего-нибудь неудачно, так кажется. Но это предупреждение нам. Предупреждение нам, когда мы налегке входим в церковь, ты вошел, человек, в новый мир. Здесь действуют свои духовные законы. И если ты их не будешь знать, если ты не будешь знать опасность нарушения этих законов, ты на растяжку здесь попадешь. Вместо того, чтобы здесь тебе получить какое-то удовольствие и приятность, ты здесь погибнешь. Вот предупреждение, которое должны сделать нам с самого порога, если бы кто-то это делал. Если бы правильно делали, было бы хорошо, ну хотя бы так. Лучше нас каркнуть, чтобы мы бы лучше ушли с неприятным ощущением, не думая, что здесь можно войти и вот так налегке. И дать какие-то, например, там средства заплатить, внести пожертвования, чтобы потом стать своим человеком для священника, который уже на исповеди меня не спросит о моих грехах. И если я стою в очереди на исповедь, как все, и не знаю, в чем каяться, и обернусь назад, кому-нибудь локтем кну, слушай, а что там говорить надо? На исповедь что надо говорить? И такой катехизатор, стоящий сзади, бабушка в платочке тоже, она говорит, ну вот, например, правила не читал, или, например, посты не соблюдал. Или еще чего, например. Ну что-нибудь такое вот, такое внешнее вот, да? Скажет ему. Он говорит, ну ладно, хорошо. боец же, опытный человек, привык к жизни. Подошел к батюшке, взял, пробубнил, посты не соблюдал, правила не читал. Вот это достаточно для батюшки или нет? Ну, человек же грехи назвал. Ну, он же не знает, батюшка, что ему подсказала бабушка-катехизатор сзади. Из очереди. Он же не знает. Человек пришел и не стоит, не мычит, вот как бессловесный, да. Назвал грехи. Назвал грехи. Что делать? Отпускать грехи надо. Ну, так правило такое. Так. Разрешить. Все, говорит. Все. Все. Разрешительную молитву прочитали, отпускать надо. Такое правило. Ни на ком вязать теперь нельзя, теперь надо отпускать. А вопрос задать можно этому человеку? А ты вот это не делал? А ты вот это не делал? А может, ты это делал? Вот вопросы можно задать человеку? По современным правилам нельзя. Нет, ну не ахайте, я говорю как в практике. Конечно, 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 можно. Никто же не запретил официально-то не задавать вопросы. Но в практике это не делается. Почему? Потому что вот когда лежит вот там что-то и уже засохло, оно не пахнет. А вот расшевели, попробуй, такое зловоние можно там. Поэтому каждый священник, он очень опытный человек в этом плане. Он знает, что если залезть туда, то там может быть навозная куча. Страшная просто навозная куча. Мерзость, мерзость. А что потом делать? Ну, расковырял, ну, узнал. А дальше что делать? А за грехи он это не считает? А чтобы убедить человека, это надо вместе с ним кровь пролить и умереть вместе с ним здесь же, не уходя, трое суток, рассказывая ему одно и то же. И спросить-то можно, но страшно спрашивать, потому что узнав вот ту правду, нельзя же будет допускать до причастия. И простить эти грехи будет нельзя. А человек еще говорит: батюшка, вот я вот хотел бы пожертвовать что-нибудь вот на храм. Ну а как такого вообще задевать? А если ему скажи что-нибудь неприятное, он не пожертвует. Очень сложное испытание вообще для священника. Очень сложное испытание. И поэтому мы с вами здесь, как миряне, в самом сложном положении. После того, как уже пастыри в сложнейшем положении. С них требуют в епархию. Требуют платить. Вот недавно один игумен сообщил, что ему пригрозил архиерей: если ты с этого месяца не начнешь вносить мне вот такую сумму, я тебя заменю. Посмотрите, ну, ничего получается, ну, не то, сколько у него там монахов, не то, сколько у него послушников, не то, сколько у него бывает там народу с соседних городов на автобусах приезжает, не то, как он из руин восстанавливает этот монастырь, который за последние годы преобразился, что не узнать вообще, не узнать. Я помню, приезжал несколько лет назад в этот монастырь. Но там, знаете, ну все было развалено, на стенах деревья росли, стены разломаны были. Из храма, так что же сделали? Из одного храма сделали какой-то цех, разделили на две части, там станки стояли, там все прочее. Рядом тут выстроили какую-то котельную, которая отапливает весь этот небольшой город. Представляете, территория монастыря, там котельная с такой трубой дымит, туда, значит, уголь горами привозят. Монастырь поставили, человека восстанавливают монастырь. Какой там был ужас, такая была разруха, нищета полная. Вот через несколько лет приехали, смотрим, котельной нет. Он: куда котельную-то девали? Он говорит: а вот, говорит, Господь помог. Тот-то, там-то, там-то, какой-то чиновник там с какими-то погонами, где-то за них заступился, какое-то слово сказал, деньги выделили. Городской администрации, они построили новую котельную в другом месте в городе. Котельную целую. Сколько надо было денег-то вгрохать? Котельная, которая целый город обеспечивала теплом. А эту убрали. Ровное место сейчас, лужайка такая. Приятно глазу. Какие-то еще постройки. Доламывают там последние, которые чужды совершенно для монастыря. Гостиницу завели, евроремонт в ней сделали. Знаете, такое преображение. Там и мощи святого есть. Не буду называть монастырь, а то слухи дойдут, там голову снесут еще. Вот, несмотря на все эти дела благополучные, одно единственное условие, говорит архиерей: не будешь только денег платить с этого месяца, все, я тебя заменю на другого, который сможет платить вот столько денег. Вот так. Поэтому очень сложно и пастырям. Не менее легко, наверное, и архипастырем. Но мы заложники. Мы опять в такой беде. Итак, если человек придет, ничего не зная, и хотя бы несколько грехов назовет, и оттолкнуть такого нельзя, и как-то надо его привлечь. И самое печальное, что появляется какая-то возможность уже и допустить его до причастия. Причащаться будете? Вот человек спросит, а что это такое? Вот даже тут как бы и то уже надо было бы, например, сказать, ай-яй-яй-яй-яй, все-все-все-все, здесь понятно, уже нельзя. Надо сначала обучать человека, ну хоть элементарно ему какие-то азы преподать. Время у вас есть? Прийти побеседовать? Не, времени у меня нет. Дела, работа, проблем много. А что делать? И так вот находятся компромиссы. Вот эти духовные компромиссы очень опасные. Компромиссы между добром и злом, между истиной и ложью. И так вот, вот эти болезни, они, к горькому сожалению, заражают всех в церкви, а в том числе и нас, в первую очередь, если нас не лечить, если нам не показывать, в чем суть спасения. И так вот, заходить в церковь налегке очень опасно. Можно так и остаться здесь в церкви неисцеленными, можно так и остаться во вражде со Христом, так и не узнав, что такое смертные грехи. При этом мы с вами думаем, что можно каким-то образом, назвав некоторые грехи, продолжая оставаться во вражде с Богом, не признавая множество других грехов грехами, смертные грехи не считая грехами, страсти, как смертельные болезни души, считать здоровьем своим, веру не знать, массу ереси иметь в голове, и при этом у нас рождается такое наивное впечатление, что мы придем к священнику и назовем какие-то несколько своих грехов, что они нам могут быть прощены. Вот так вот наивно мы с вами порой поступаем, и этому же не препятствуют. Если бы сказали, что так невозможно, так невозможно. Наподобие того, как если вы, например, печь у себя дома имеете, и в печь заложили охапку дров, там и сосновые, и березовые, и осиновые дрова есть. И вы вот сейчас хотите зажечь, чтобы у вас сгорели только осиновые дрова. А березовые и сосновые вы еще не хотите сжигать, пускай полежат до следующего раза. Ну, странно же как-то. Но самое интересное, что мы задвижку еще не открыли. У печи есть задвижка. Сейчас мало деревенских уже осталось. Или есть еще? Там задвижка такая есть в трубе, чтобы дым туда выходил, тяга чтобы была. Да? Если ее не открыть, куда дым идет? Здесь же можно отравиться этим дымом, угореть. Вот это примерно происходит и с нами. Когда мы думаем пойти исповедовать какие-то там, ну, 1, 2, 3, 5 грехов, из 500 своих грехов, причем из них достаточно много смертных грехов будет, и я о них не знаю, и даже продолжаю их делать грехами, потому что я их не считаю, и никто мне не сказал. И при этом я думаю, что вот эти мои 5 осиновых, они обязательно должны сгореть. При этом параллельно в этой же топке находящиеся, в этой же печке, сосновые и березовые не должны еще сгорать. Я их еще, еще до следующего раза как-то откладываю. А задвижку я не открыл. Понятия ума у меня нет. Я должен был принять правильное понятие о том, что есть зло, что есть добро. То есть ум свой нужно просветить. Как голова выше всех в теле находится, так и ум, как задвижка, вот, должен быть открыт для истины. Мы должны познать эту истину. Нас кто-то должен научить. Нас кто-то должен хотя бы познакомить вот с тем перечень грехов, которые мы постоянно предлагаем. Его надо хотя бы знать. Какие есть страсти, какие есть грехи, какие по тяжести бывают грехи, что есть грехи смертные, один из которых может убить душу сразу насмерть. Один из них при одноразовом повторении. Если умереть, не раскаявшись в этом грехе, этот грех утянет душу в ад. Вот кажется, такие простые знания, но задвижку-то надо открыть, задвижку ума надо открыть, чтобы эти знания мы приобрели. Чтобы мы бы, руководствуясь этими знаниями, не делали бы каких-то наивных движений здесь, действий в церкви, которые будут для нас неправильны. Если я такое попытаюсь сделать, то ведь в дальнейшем-то что произойдет? Я думаю, что эти осиновые поленья, названные мною несколько грехов, сгорят. А они не сгорят. Потому что задвижка не открыта. Потому что дым пойдет внутрь и меня совсем помрачит, совсем меня отравит. Я и так был еле живой, мертвец. А я совсем здесь умру, совсем умру, в духовном плане умру. Как в физическом плане этот дым может отравить хозяина этого дома, и он может умереть, так в духовном плане мои неправильные действия на таинствах, они могут причинить мне вред, вместо того, что я хочу получить там пользу. Потому что таинство – это не механические действия, включил-выключил. Это не химическое лекарство, которое принял, оно должно действовать. Это законы Святого Духа. И если эти законы я не знаю, если я их нагло нарушаю, хотя бы уже потому, что не знаю, а то и знаю, и опять не обращаю внимания, этот дым, вот этот, вот эта гарь, копоть, она отравит меня. Я совсем безумным стану. Нельзя принимать таинство бессмысленно. Нельзя принимать таинство без подготовки. Задвижку надо у печки открывать. Надо просвещать ум элементарными понятиями, которые касаются веры и спасения. Если даже этого не делать, то как нам вообще спасаться? Поэтому нам с вами, говоря о таинствах, нужно ближе подходить к смыслу этих таинств. Нужно их понимать. И даже если нам не объясняют значение таинства, даже если нам не объясняют, как его принять правильно, как к нему подготовиться правильно, даже если нас никто не одергивает, когда мы лезем себе на погибель, то это уже только наша вина. Это, ну, в смысле, что с пастырей не снимается ответственность, но мы-то с вами должны же в какой-то мере предусматривать все свои действия последующие, которые мы сейчас предполагаем совершить. Мы же взрослые люди. Мы же должны понимать, что если мы нарушаем физические законы мира, то есть вот законы этого физического мира, то мы тут же можем себе получить какую-то беду, трагедию. Но здесь понятно. Один-два раза прилетит, и бываем поосторожней, да? Дурак, говорят, учится на своих ошибках. Но в духовном плане также духовные законы. Беда в том, что последствия нарушения духовных законов не сразу бывает, нас ударяют. Вот потому мы и не можем соединить причину и следствие. Беда случится как следствие, а в чем причина? Не видим. Ум не способен, закрыта задвижка, знания не принял. Не знаю духовных понятий по этому вопросу. И меня никто не научил, и сами их нигде не поискал. Но последствия будут самые отрицательные. Если не постигнет какая-то трагедия человека за то, что он пошел на причастие, думал соединиться со Христом, со своими грехами, со своими страстями, со своими заблуждениями в вере, которые являются ересями. Ну ладно, если трагедия не случится. Так ведь нас предупреждает апостол, что может быть и даже смерть. Господь милует, не карает нас сразу. Но тем не менее, мы все-таки не должны искушать Бога. Есть же закон, не искушай Господа.